городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. В Петербурге много дворцов, а вот зимний всего один. Летний сад только один, а вот зимних, оказывается, когда-то было множество. Их обилие и разнообразие удивляло даже иностранцев, занесших эту моду в северную столицу. Рассказывает председатель Совета по ландшафтной архитектуре Санкт-Петербургского союза архитекторов Андрей Леопольдович Рейман.
Один из самых грандиозных зимних садов Петербурга, идеи которого никогда в дальнейшем повторены не были. Это, конечно, хорошо известный из литературы зимний сад Таврического дворца. Он был известен по тому празднику, который Потёмкин устроил для императрицы после грандиозных побед русского оружия над Турцией. И благодаря архитектору Старову, который спроектировал все это сооружение при Таврическом дворце, и садовому мастеру Гульду, английскому садовому мастеру, который работал для Потёмкина, появилось это уникальное сооружение. Это действительно было, можно говорить, одно из чудес света, и каждый, кто приезжал в Петербург, стремился посетить зимний сад Таврического дворца.
Что ж там интересного такого было?
Сооружение было уникально по своему инженерному решению, так как это был не столь привычный зимний сад, как мы себе могли бы представлять. У него не было стеклянной крыши, были лишь огромные окна, которые и сегодня можно видеть на садовом фасаде Таврического дворца, такие окна во всю стену, которые давали максимум света растениям, выращиваемым, содержащимся в этом зимнем саду. И кроме того, через эти окна осуществлялась такая визуальная воздушная связь внутреннего пространства сада и пространства Таврического сада, который окружал Таврический дворец. Кроме того, были выполнены уникальные перекрытия в этом зале. Первоначально Старов предполагал колонны задекорировать под пальмы, оформить их лубком, сделать листья из жести, но это решение не было принято императрицей, остались колонны, и опора этого потолка была выполнена в виде такой ротонды, внутри которой помещалась статуя, которая аллегорически изображала Екатерину Великую. Кроме того, в саду были устроены фонтаны, различные декоративные элементы из стекла, стеклянные фрукты, стеклянные птицы. Это действительно не фантазии, так как сохранившиеся после смерти Потёмкина описи свидетельствуют о том, что это действительно все существовало. Это не сказки «Тысячи и одной ночи». Для освещения использовались шкалики, которые наполнялись цветными восками, цветными различными горючими материалами для освещения и подсветки всего этого великолепия. И описание сохранилось, выполненное Державиным. Описание этого праздника, несколько свидетельств в различных журналах, все это было опубликовано. Никогда в дальнейшем Петербург не знал ничего подобного. И просуществовал не очень долго, так как после смерти Екатерины Павел распорядился устроить в Таврическом дворце конюшни, и зимний сад тоже очень пострадал, и только при Александре I после смерти Павла были изданы указы, которые предписывали все вернуть в первоначальный вид, вывезли огромное количество навоза, птичьего помета из всего этого великолепия, но, к сожалению, уже то, что было, возвращено никогда не было. Растения для зимнего сада выписывались садовым мастером из Англии и Голландии, а, например, цитрусовые, кадочные культуры уже в то время существовали в Петербурге, и они поступали, вот, скажем, из оранжерей Раненбаума для праздника в Таврическом дворце.
Шли годы, какие-то еще интереснейшие зимние сады создавались в Петербурге.
В это же время и тоже для Потёмкина устраивается нечто подобное у Аничкова дворца, к Аничкову дворцу. Со стороны, противоположной Невскому проспекту, также примыкал огромный зимний сад. В конце XVIII века он за ветхостью был разобран. Это вот самые грандиозные сооружения. В дальнейшем уже бум начался примерно в середине XIX века, когда появились новые инженерные решения, новые инженерные конструкции из металла. Тогда начинается новый этап в развитии зимних садов. Создаются сады совершенно разного типа. Это были такие сады-оранжереи, сады-гроты, сады-гостиные. И некоторые из них сохранились. Вот В середине 19 века был создан зимний сад при Аничковом дворце, уже второй, над главным подъездом. Он сейчас существует. Над главным подъездом по проекту архитектора Рахау было устроено специальное пространство. Это такой зимний сад-гостиная, куда растения должны были поставляться из оранжерей. И в силу того, что помещение не было специально удобно для содержания растений, приходилось их периодически возвращать в оранжереи, чтобы приводить их в порядок. Там было довольно холодно, внизу был подъезд, перекрытие промерзали, и те огромные пальмы, которые, как правило, государю преподносились в подарок. В Петербурге было очень широко развито оранжерейное хозяйство, и многие известные любители, часто высокопоставленные особы, преподносили императору вот выращенные ими растения в качестве подарков.
То есть была практика, когда дарили живые цветы в катках, да?
Да, но это вот были уникальные огромные пальмы, сохранились исторические материалы об этом. Ну вот, в частности, зимний сад Аничкова дворца был наполнен такими экземплярами.
Кроме дворцовых зимних садов, были и частные, камерные.
Например, семья архитектора Андрея Штекеншнейдера была очень неравнодушна к растениям, и его жена, и дочь, они были членами Российского общества садоводства, на выставке представляли экспонаты, и в его доме на Мойке 9 тоже был зимний сад. Его дочь оставила воспоминания, она писала: «Подъезд был с Мойки, входили через зимний сад, и эффект был совсем очаровательный. Зимний сад был освещен, но местами листья бананов бросали гигантскую тень, и эта тень была какая-то таинственная. И таинственен казался шум падающих капель. Лампы в других местах проливали какой-то теплый свет на растения. Там все листья играли золотом и, тихо колебаясь под падающими на них светлыми каплями, роняли их на удивленных гостей, неудумевающих, откуда сей дождь. Сама атмосфера нашего сада какая-то особенная, приятно теплая и растворенная запахом растений, имеет для меня, по крайней мере, неотразимую прелесть». Но, к сожалению, этот зимний сад не сохранился. Известно, что Штекеншнейдер испытывал финансовые сложности, несмотря на императорские заказы. Он вынужден был продать этот дом, и в последующем эти интерьеры были перестроены. Но, кроме того, в эти годы появляются и такие небольшие общественные зимние сады. Например, на Владимирском проспекте купеческому клубу пристраивают зимний сад, объем которого и сегодня можно видеть, это фойе от театра. Вот когда-то это пространство было зимним садом с фонтанами, причем он был решен в двух уровнях. Тоже было очень интересное сооружение, о котором остались воспоминания. Журнал «Нива» опубликовал иллюстрации, как это выглядело. То есть это была совершенно особая культура, и в какой-то период времени, к концу XIX века, их уже было так много, что это не было каким-то эксклюзивом. Конечно, не каждый мог себе это позволить, но, тем не менее, это было довольно распространено. И кто не мог позволить себе зимний сад, он делал небольшой цветник. И даже на проектах XIX века можно видеть такие вот устройства, как цветник. То есть это оформлялось окно или эркер. И интересно, что Теофил Готье, который посетил Россию в это время, писал в своей книге «Путешествие в Россию», что цветы – вот русское богатство, дома полны ими. И в какой-то степени Россия в эти годы по ассортименту культур, которые выращивались в домах, в зимних садах, превосходила многие страны Европы. Это объяснялось тем, что в связи с холодным климатом необходимо было поддерживать более высокую температуру в домах, в оранжереях, и поэтому можно было содержать более теплолюбивые растения, чем в Европе, где более мягкая зима, и там не требовалось так отапливать помещения. Соответственно, эти теплолюбивые культуры и не выдерживали микроклимат европейских интерьеров. Об этом он, в частности, писал Регель, директор императорского ботанического сада, отмечая, что вот особенности, казалось, холод, это оказалось вопреки как раз нашему суровому климату, и в Петербурге развивалось очень бурно цветоводство. Известно, что 9 особ императорской фамилии были членами императорского общества садоводства. Великие князья участвовали в выставках, тоже представляли свои домашние оранжерейки. Иногда эти, ну скажем, настольные зимние садики, они делались вот так, если грубо говорить, в виде какого-то аквариума, такой настольной оранжереи, где оформлялись определенные композиции. То есть вариантов было очень много, и каждый по мере своих сил и финансовых возможностей все это распространял. И интересно в этом отношении впечатление петербургского прохожего конца XIX века, поэт Семён Надсон в 1883 году писал: «Я спешил, а ночь была темна, чуть фонарей струилось мерцание, вдруг сноп лучей, сверкнувших из окна, прорезав мрак, привлек мое внимание. Там за зеркальным плещущим стеклом, в сиянии ламп, горевших мягким светом, овеянный искусственным теплом, взлелеянный оранжерейным летом, цвели цветы». Это была очень радостная картина на петербургских улицах, в петербургских особняках и дворах. И хотелось бы, чтобы, конечно, это не прерывалось. Уже сегодня есть примеры, когда провели реставрации некоторых зимних садов, например, на Фурштадтской улице. Особняк Спиридонова, там, где располагался дворец «Малютка», отреставрирован зимний сад, уникальная конструкция, созданная по проекту архитектора Китнера. Ну и эти работы продолжаются. Отреставрирован зимний сад особняка фон Дервиза на Галерной улице. Это такой тип сад-грот, где в интерьер включались элементы, имитирующие скалы, пещеры, включалась декоративная живопись, и все это в сочетании с растениями создавало определенные картины, определенное настроение.
Снился мне сад в подвенечном уборе, в этом саду с тобою вдвоем. Звезды на небе, звезды на море, звезды в сердце. Порывы чуткой душою я жадно ловлю. Очи бездонные, уста молчали. Тени ночные плывут на просторе, счастье и радость разлиты кругом. Звезды на небе, звезды на море, звезды в сердце.
Городской наблюдатель.